Насколько тяжело работать за границей русскому журналисту и все-таки говорить о России сегодняшнем?
Работать сейчас легче, чем в последние годы в России. Очень много сил уходило, наверное, лет в 5 последние, на понимание того, насколько твой текст пройдет цензуру. Причем под цензурой понимаются либо уголовные дела против автора и редактора, чего не хотелось бы, конечно, сделать, и хотя бы желательно заранее знать о таком сценарии, ну, либо просто закрытие издания. И редакторы, в первую очередь, и профессиональные журналисты, они тратили гигантские усилия для того, чтобы понять вот эту историю, стоит ли она того, да, чтобы, если ты ее опубликовал в первозданном виде, чтобы ты столкнулся с такими рисками. Это наша объективная такая реальность была, и мы тратили на это действительно много сил. Работать сейчас легче в том плане, что нам не надо думать об этой безумной цензуре и самоцензуре. Спасибо Европе за это. Мы столкнулись с очень высоким уровнем солидарности со стороны коллег. Такого количества и предложений о помощи, и какой-то реальной помощи со стороны немецких, латвийских, чешских, британских, французских журналистов мы никогда не испытывали, потому что предполагалось, что там в России все немножко как-то по своим правилам. И есть две трудности на этом пути, устланном розами. Во-первых, очень страшно за репортеров, которые все еще находятся в России. Эту работу кто-то будет делать в обозримом будущем. Эти люди очень рискуют. Даже при соблюдении всех мер безопасности, анонимности, отсутствии официальных контрактов и так далее. Вторая проблема, менее важная по сравнению с безопасностью наших коллег, это то, что, конечно, отправлять информацию обратно в Россию сейчас совсем непросто. И мы очень благодарны тому ядру лояльных читателей «Новой газеты», которая, как мы видим, просто по статистике пришла читать целенаправленно нас, чем нас очень поддержало, и мы, в общем, выехали. Мы выжили благодаря тому, что у нас это ядро сохранилось. Несмотря на то, что сайт заблокирован, и несмотря на то, что, в общем, наверное, многие люди в России считают, что даже читать оппозиционную прессу, независимую прессу, которая называет войну войной, это опасно.
Нобелевская премия Муратова для всех, а второе – ваше иноагентство. Вот это помогает или ухудшает жизнь, скажем так?
Я бы не ставил эти две вещи в один ряд. Иноагентство – это какая-то бессмысленная ерунда, которую российское государство просто расклеивает.
Я только добавлю, потому что здесь воспринимается иноагентство как награда, как признание хорошей работы.
Мне в каком-то смысле слово легче стало после иноагентства работать в Европе. Абсолютно понятный кейс такого давления политического преследования. Год назад мы были очень рады, когда Муратов получил Нобелевскую премию. То есть у меня это какой-то один из самых счастливых моментов в моей личной жизни был. Мне показалось, что мы сможем еще какое-то время работать в России, хотя уже все видно было, что все закрывается. И мне казалось, что мы как-то отобьемся, и, ну, что у нас есть запас этого времени. Выяснилось, что нет, что это никого не интересует. Октябрь-ноябрь – это Нобелевская премия. 21 года в феврале – война. В марте нас закрывают под угрозой уголовных дел. Но сейчас, конечно, вот этот статус людей, которых убивали журналистов, которые работали в России почти 30 лет, как «Новая газета», Нобелевская премия Муратову и, конечно, неизменная редакционная политика после 24 февраля. Конечно, сейчас весь этот год это нам очень помогает, потому что все примерно понимают, с кем они имеют дело. Так что я, наверное, должен быть благодарен и там Нобелевскому комитету, и в первую очередь нашим коллегам, которые в течение всех этих десятилетий работали в «Новой газете». Для меня важно, знаете, персонально, чтобы не было такого момента, чтобы в Википедии никогда не было такой строчки. Ну, мы, конечно, не ради Википедии работаем, но пускай будет Википедия. Чтобы там не было такой строчки, что вот «Новая газета» была закрыта под давлением властей, и дальше ничего не случилось. Нас 28 марта в России закрыли окончательно, и 7 апреля мы начали работать в Европе. И для меня это просто вот было делом чести, таким вызовом, как можно быстрее, в самые сжатые сроки, там 2 недели не прошло, когда мы сказали, что нет, мы будем работать, извините, ребята, с той же командой, по тем же ценностям, по тем же стандартам. Вот то, что мне хотелось бы делать, и пусть все помогает. Нобелевская премия, иноагентство.
Все средства массовой информации, независимые представители, которые здесь приглашены сегодня, на первых страницах война, Украина, это главная тема. Вы видите, во что, в принципе, должен вылиться вот этот конфликт, война, ситуация, вот это вот, ну, дальше можно только матом, в чем мы оказались все, по воле одного человека, по сути.
Да, роль личности в истории оказывается более заметной, чем об этом писал Лев Николаевич Толстой. Я вижу два сценария, оба из них не слишком приятные. Первый сценарий – это заморозка войны в какой-то момент времени, что хорошо, конечно, но неприятная часть заключается в том, что Россия будет новым Ираном, где Путин и какой-то, возможно, его преемник сохраняют власть еще в течение лет и десятилетий, возможно, и перестраивают страну и все общество российское по своим правилам. Уничтожают, в принципе, это уже все уничтожено, просто пока еще все помнят, что в 21-м году еще что-то существовало, и поэтому, говоря там про образование, говоря про независимую культуру, говоря про любые формы нормальной человеческой жизни, многие россияне все еще испытывают иллюзию, что можно каким-то магическим способом вернуться в Россию до 24 февраля 2022. И это будет очень тяжелый сценарий. Я буду очень рад, если война будет заморожена и если люди перестанут гибнуть тем варварским способом, как это сейчас происходит на фронте и в украинских городах. Но при этом трагедия, запущенная этой войной, она будет дальше развиваться, и она просто ударит по огромному количеству людей уже внутри России. Украинцы отобьются, а у россиян такой возможности не будет. Возможно, по нашей собственной вине даже наверняка, но как бы то ни было. А второй сценарий, кроме такого большого, долгого Ирана...
Слишком большого Ирана.
Нету никакого правила, что Иран должен быть обязательно среднего размера. Да, он может быть большим. Почему нет? Такое возможно. А второй сценарий – это глубокий политический кризис в России, который риски поднимет еще выше. Риски и насилие внутри переноса войны в российские города, чему, наверное, украинцы будут приветствовать и справедливо с их точки зрения, безусловно. Основная проблема переноса вооруженного конфликта внутри России и какого-то глубокого политического кризиса связана с ядерным оружием, про которое еще в 1991 году всем, и в первую очередь американцам, было понятно, что на любых условиях добиться того, что ядерный арсенал будет находиться под контролем какого-то одного правительства, а не там 15 республик или там 5 основных, допустим, республик. Сейчас эта ситуация может снова всплыть. Это будет означать, что в рамках такого реал-политик американцы в первую очередь будут договариваться с самой сильной стороной, заморозив конфликт.
Самой сильной стороной, то есть получается вполне возможно, что это европейская часть России может быть? Да?
Я не знаю, как будет ли какая-то линия прям такого распада и будут ли это Там будет либо Путин, либо какой-то его преемник. С Путиным договариваться тяжело, но с его преемником можно вполне договариваться. На это и украинцы потенциально готовы. Проблема в том, что когда такая реальная, серьезная проблема в том, что когда Украина победит и, допустим, деоккупирует, освободит все свои территории, после этого все не закончится. Потому что этот кризис будет перенесен, эта война будет с большой долей вероятности перенесена внутрь России, и дальше начнется дискуссия о том, кто контролирует ядерное оружие. Современная Украина появилась как раз в результате таких дискуссий. Мой самый зловещий для меня пример – это визит летом 1991 года Джорджа Буша-старшего в Киев, который убеждал украинцев сохранить автономию в составе Советского Союза или какого-то нового государства абсолютно из прагматических соображений, потому что он не хотел, чтобы второй ядерный арсенал в Советском Союзе достался в руки нового правительства. Вот эти все вещи еще впереди, и, к сожалению, может получиться так, что в этом сценарии 22-й год, он не самый плохой в этой войне, потому что хаос, посеянный Путиным, может коснуться не только Украины, не только России, но и Европы, и всего мира.
Один очень страшный сценарий, который прозвучал от моего одного комментатора, с которым я разговаривал с чешской стороны. Он говорит, хотим мы или не хотим, но уже об этом идут разговоры, и наверняка НАТО придется вмешаться прямиком. Я испугался, когда это услышал.
Мы говорим в тот день, когда российская армия выпустила по Украине 100 старых советских противокорабельных ракет в попытках уничтожить энергосистему страны. Самая большая атака по городам за все время войны. На фоне таких новостей, конечно, иногда думаешь уже, хоть бы кто-то вмешался, чтобы просто это безумие остановить. Понятно, что здесь никакого простого и хорошего сценария нету. Насколько я знаю, НАТО, эта организация никуда не будет вмешиваться до тех пор, пока не будет прямой угрозы стране-участнице Альянса. И они это много раз четко говорили. Мы будем помогать, мы будем способствовать, мы не будем вмешиваться. Ну, сценарий какого-то ядерного удара, да, может рассматриваться как нарушение, как случай, подходящий под статью 5, знаменитую, да, о коллективной самообороне. И в этой ситуации НАТО как-то будет вынуждено будет реагировать. Но сначала тогда Путину нужно пойти на эту ядерную войну. Я вижу сценарий, в который отдельные страны НАТО, Польша в первую очередь, будучи подавленной и этой трагедией человеческой, новыми волнами беженцев, когда они начинают вмешиваться просто самостоятельно, показывая всем остальным пример, такой сценарий неколлективных действий со стороны стран НАТО тоже возможен. Или возможен сценарий, как когда отдельные страны НАТО делают то, что считывается Путиным и его окружением, как вступление прямо в войну?
Если так, то это уже произошло, потому что поставки оружия, в принципе, можно рассматривать. И присутствие, например, тех же самых чешских военных, которые обучают прямо на месте украинских солдат. Правда, не воевать, а оказывать медицинскую помощь, но это военные. То есть это тоже можно считывать как вмешательство.
Российская пропаганда все эти действия и поставки оружия, и советников НАТО считывает как вмешательство. Но официального дипломатического и военного решения на этот счет нету. И пока российская сторона пытается все представить, как будто это такой очередной Вьетнам. Просто Вьетнам очень далеко был, и там тоже были и поставки оружия, и советники. Но до прямого конфликта между, собственно, участницами, такими прокси-участницами конфликта, все же не дошло.
То есть можно считать, что боятся?
Россия, безусловно, боится ядерной войны с Америкой в первую очередь и вообще большой войны с Америкой, потому что, мне кажется, даже Путину ясно, особенно после неудачи его армии на фронте, что эту войну он проиграет, и это означает, что он потеряет самое ценное – свою власть, ради которой в конечном итоге все это делается.
Рассматривают некую возможность наблюдатели, комментаторы, что Путин будет отстранен, но к власти придет, условно говоря, военная хунта в лице того же Пригожина, который сейчас усилился очень серьезно, того же Кадырова, ну, еще кто-нибудь появится. Это же может быть еще худший вариант или лучший вариант. Или это может быть, так сказать, пробный шар покатился, вроде Россия уже как бы развалилась, и можно додушить этот конфликт в первую очередь.
Да, это справедливый вопрос. Мне кажется, что мы уже сейчас видим признаки государственного переворота, но странным образом он направлен не против Путина, а как бы сам Путин и переворачивается. То есть это может быть уникальное или редкое очень событие в мировой истории политической, когда как бы законный избранный президент оказывается участником госпереворота против всех институтов политической власти, которые были в стране. И в этом смысле понятно, что ключевыми выгодоприобретателями такого переворота может быть какая-то группа внутри Министерства обороны, например, пресловутый Суровикин. Туда же относятся Кадыров и Пригожин. И они, будучи последовательной партией войны, они предлагают Путину, давят на него действовать так, как говорит российская пропаганда. Да, это Третья мировая, мы воюем со всем миром, с Западом, по крайней мере. Давайте действовать соответствующим образом. Чем больше Путин устраняется из этой ситуации, чем меньше он говорит очень мало в последнее время, особенно по существу вопроса, тем больше эти люди получают политического влияния, и тем больше происходящее напоминает постепенное превращение российского президента в номинальную фигуру при собственных вооруженных группировках. Даже это не военная хунта получается, да, такая хунта частной военной компании. Этот процесс уже запущен. Я не уверен, что у Путина есть возможности на него там сильно влиять и останавливать. В Москве вот месяц назад были очень странные вооруженные учения ФСО с БТР, да, и как бы это, видимо, была демонстрация силы, что в случае чего мы тоже что-то можем, какие-то люди лично лояльные Путину. И мне представляется, что поскольку у Путина нету никаких ходов в этой войне дальше, то как бы война ни закончилась, Россия выйдет из этой войны с такой очень влиятельной группой людей, условно говоря, героев, ветеранов этой войны, которые будут иметь на Путина гораздо большее влияние, чем до войны. А роль лично Путина в этом контексте, ну, он не то чтобы он как-то перестанет быть диктатором, но его пространство для маневра будет очень сильно ограничено. Вот то, что, мне кажется, происходит, и это уже даже не предположение, это некоторый сбывающийся сценарий. Будет ли это хуже или лучше, зависит от какого-то микроменеджмента внутри этой группы. Если, например, выяснится, что Путин не обязан участвовать в мирных переговорах, а есть какой-то представитель, который его может заменить, то, вам, то для украинской стороны это может быть лучше. Ну, потому что этот новый человек, кем был, не был, он еще не совершил того запредельного уровня подлости, которое мы видели от Путина в течение этого времени.
Ну и, возможно, этим шансом воспользуется и Запад тоже. При согласии,
да,
Украины.
Конечно, да, конечно. Интересно, что вот этот сценарий не самый плохой для Запада и для Украины, он может обернуться очень тяжелыми последствиями для россиян. Ну и хочется сказать, что, в общем, наверное, отчасти, по крайней мере, заслуженно для нашего народа. Эта война, как бы в любом ее исходе, обернется трагедией.